Темы данного выпуска. Система образования Эстонии, Финляндии и Китая. Децентрализованная система образования, индивидуализм в школе и для чего мы туда ходим. Все это и даже больше. Не переключайтесь.
Сегодня тогда поговорим о системах образования, сравним их эффективность и, наверное, попытаемся найти какую-то золотую середину в системах образования. Расскажем, наверное, и о своем опыте, с чем мы столкнулись. Вот. И на самом деле... Я вот почитал, в принципе, не очень-то много стран, где есть какая-то радикально иная система образования. Приблизительно всех, во всех странах, особенно если это не развитые страны, то у них приблизительно такая, ну, консервативная модель образования.
Можно я хочу задать вопрос? Я его тебе уже задавал письменно. Ну, просто чтобы уточнить, когда мы говорим о системе образования, мы говорим все-таки заканчивается все на университете, а начинается...
Ну, университет — это совсем другая иная тема, потому что университет — это уже для людей, заинтересованных в первую очередь.
То есть конкретно будем ориентироваться на школьную программу?
Ну да, угу. На людей, которые еще не заинтересованы в своем обучении. Ну, опять же, не для всех, конечно. Мне кажется, есть и дети, которые заинтересованы в своем обучении с самого детства. Но в большинстве своем все-таки нет. И так вот, и приблизительно у всех консервативная система образования. Это младшая школа, средняя школа. И потом либо профучилище, либо, ну вот, подготовка, типа, гимназия, как у нас, к университету.
Да.
Вот, ну просто еще варьируется продолжительность каждого периода, но приблизительно во всех странах так. Есть несколько стран, конечно, которые можно выделить, ну... Не можно, а нужно выделить. Давай сначала обсудим, какие страны ты бы хотел выделить с твоей точки зрения, какие страны, как бы, такие, с эффективной, можно сказать, программой.
С эффективной программой, но опять же, она эффективна относительно другой страны, с которой мы будем сравнивать. Но вот лично относительно эстонской программы обучения, мне симпатизирует программа обучения Швеции. Ну, вообще, Скандинавии в целом. Про Норвегию я много чего не знаю, но Швеция, Финляндия, вот так, они стоят особняком для меня, потому что они стоят примером. То, как там проходит обучение, то через, ну, как вот, как строится вот эта система обучения детей, она в некоторых аспектах, она очень похожа с той, которая у нас в Эстонии присутствует. Но есть такие, знаешь, вот как раз-таки вот эти подводные камни, которые делают ее уникальной по-своему.
Ну, как бы, я бы не сказал, что это прям подводные камни. Просто на самом деле есть ключевые моменты, которые делают ее в разы эффективнее, чем та, которая есть у нас. Ну да, не похоже, но как бы есть... Очень важные детали, которые у нас упускаются.
Да. И еще, ну вот из таких, вот лично я, подготавливаясь к этому эпизоду, мне стало интересно, как проходит обучение в Китае, Китайской Народной Республике.
Ну, я тоже смотрел про Китай. Ну, давай.
На самом деле, что меня удивило, так это то, что оно почти никак не отличается от нашей эстонской системы образования. Там вот единственное, на что я обратил внимание, так это на то, на какая конкуренция. Просто очень большую роль в их обучении играет конкуренция между студентами, между учениками.
Но на самом деле в этом-то И проблема. Дело в том, что я смотрел статистику, да, и Китай там на самом деле не находится на какой-то лидирующей позиции по среднему уровню образования, даже учитывая то, что у них так много внимания, ну как бы относительно уделяется образованию.
Ну, я бы сказал, даже не относительно, потому что когда я смотрел вот эти временные рамки, которые уделяются дети на обучение, по сравнению с нашими, наше время, которое тратит ребенок, давай уточню, ребенок от 6 до, получается, 9-10 лет, у нас сравнительно одинаковые с ними, а потом у них начинается вот этот скачок, когда ребенок переходит с начального звена обучения на среднее, то у них прям вот это время, которое ребенок тратит на учебу, оно в 2 раза больше, чем наше. Если наше примерно остается на том же уровне, где мы 6-7 часов в день ты примерно проводишь в школе, плюс дополнительно домашние задания, и тебе этого хватает, то у них в 2 раза больше.
Ну вот, можно поговорить на самом деле, сначала обсудить этот момент, ведь больше не значит лучше. То есть дети, как мне видится, находясь под таким постоянным напряжением, они просто не в состоянии, ну то есть они, находясь под таким напряжением, в первую очередь думают не о том, чтобы получить знания и как-то их потом применить, а чтобы просто пережить это все, ну как бы выжить, пройти дальше, потому что, ну, я насколько понимаю, что там всего 12 шансов ученику дается, и как бы если он там, скажем, 12 уроков пропустил, да, без уважительной причины его отчисляют. И если он плохо учится, то это, считай, как бы позор и ему лично, и его семье. И поэтому он как бы живет просто для того, чтобы просто себя уберечь, а не для того, чтобы чему-то выучиться.
Да, тут на самом деле вот эти рамки давления на ребенка в Китае, из того, что я видел, из тех интервью, которые я послушал, то они нереальные по сравнению с тем, что было у нас. Ну, например, ты знаешь то, что у них за, как это, шпаргалка, как на русском, читерство?
Списывание.
Ну да, списывание, да, я забыл просто, забываю слова периодически. За списывание у них тюремное наказание есть.
Ну, а можно было бы сделать казнь за списывание, на самом деле.
Это вообще капец, они бы тогда не доживали до 30. Ну нет, я не знаю, понимаешь, это тоже, это много. На самом деле за списывание наказывают много где, потому что, например, в Америке, в Британии списывание как таковое, его вообще нет, это. На самом деле я не знаю, откуда это идет. Но, например, в Эстонии списывают все и списывают у всех. То есть тут
Ну,
ничего.
смотри, я могу объяснить, как это появляется, в принципе, из твоего опыта. Типа, это, конечно, есть процент того, что как бы есть просто лень банальная, да, у детей. И они пытаются, ну, как бы ее нивелировать. Одна сторона. А также есть, как у остальных, да. Те, кто не просто ленится, а просто хотят выжить, опять же, да? У них просто, знаешь, голова не берет вот эту всю информацию. Вот ты долбишь и долбишь и долбишь и долбишь безостановочно. И у тебя просто уже голова не берет. И чтобы ты хотя бы просто дальше смог выжить в этой школе, то ты должен списывать.
Но на самом деле я еще. Ты же понимаешь, что в списывании замешаны 2 человека. Тут не так, что, например, у меня в голову что-то не влезает, и я не могу запомнить материал в списывании. Чтобы списать, мне нужен человек, у которого я спешу. И тут, как мне кажется,
Ну, ты, опять же, мы... Ну,
как мне кажется, здесь играет роль уже такого социума и комьюнити. То есть, если социум одобряет это, если комьюнити к этому предрасположено, под комьюнити я подразумеваю, ну, наш класс, будучи школьником, то есть твоих одноклассников. Если социум к этому предрасположен, значит, тебе будут давать списывать, и значит, ты можешь абьюзить эту тему. А если ты будешь абьюзить эту тему, так это без рамок, без, ну, постоянно, грубо говоря, то и ты придешь к результатам таким, что только это и будешь уметь. Но в целом, как мне кажется, наше общество, я говорю сейчас про Эстония, Нарва и вот наша школа, из моего опыта я говорю то, что у нас все было для, ну, все были за то, чтобы кто-то у кого-то списывал. Я не знаю, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы подойти к человеку, к нужному человеку в первую очередь, попросить, типа, что там надо написать. Мне всегда давали.
Ну, как я это вижу, ну, в плане, ну, относительно то, что ты говоришь, ну, можно в плане и самому шпаргалку сделать. Тут дело даже не в этом. Ну, в каком-то смысле, да, правда, что списывание, типа, сплочает людей, как-то позволяет им коммуницировать, но это просто из-за того, что мы все в одной лодке, типа.
Ну
У нас у
да.
всех проблемы. И он поможет мне, я помогу ему, и вот так мы и живем, типа. Но на самом деле вся система самообразования порождала вот это, ну, вот это читерство, типа, внутри системы. Потому что если ты ошибешься, ты не сдашь, да, тебе... Вот смотри, у нас, вот, допустим, давай скандинавскую систему возьмем, да, и
Нет,
будем
давай
сразу с...
вернемся. Сначала вернемся, договорим про Китай, иначе мы так и будем скакать туда-сюда.
Ну, по Китай-то, в принципе, у них приблизительно такая же консервативная система, как у нас, просто она еще более жесткая. Она-то, типа, знаешь, в абсолюте
Ну
над
да,
европейской
но
системой.
еще то, что просто я хочу еще добавить по поводу китайской системы то, что независимо от того, что там больше времени проводит ребенок за обучением, больше давления на ребенка оказывается. Но все это оказывается потому, что их до хрена. И типа там нереальная конкуренция. Ну просто, ну, у них города такие, что у нас в стране столько человек не живет. Там нереальная конкуренция. Вот этот экзамен Гаокао, знаменитый национальный экзамен китайский, его в 2019 году сделало 10 миллионов. Точнее, подали заявление о том, что будут делать. Я не знаю, сколько сдало, сколько не сдало, но 10 миллионов человек сдавали этот экзамен в 2019 году. Да, страна большая, и вузов тоже довольно много. Но это, там, ты понимаешь, там какой там процент от учащихся в школе попадают в университет?
Ну, я думаю, маленький,
Очень
учитывая
маленький,
на
да,
себя.
мне тоже так
Но
кажется.
смотри, дело в том, что конкуренция, она еще не создается просто из-за того, что у них просто много детей, но и сама система, как бы родители, да, вот все, вот типа, они всех просто всех толкают, типа, вот, давайте, вот ты именно, вот ты должен вот пройти в университет, да? И оно не всем, ну, на самом деле, в обществе далеко не все люди способны просто пройти в университет и не хотят пройти в университет, да? Может
Во-первых,
быть...
да, во-первых, не хотят, во-вторых, способны, не способны, а в-третьих, по всему миру сейчас наблюдается переизбыток высшего образования. Банально переизбыток. Вот. И я думаю, в Китае, про Китай он довольно-таки далеко, поэтому много чего мы не знаем. Но, как мне кажется, в Китае тоже наблюдается переизбыток высшего образования. Судя по тому, что...
Не, я думаю, у них переизбыток некачественного образования просто
Думаю,
появляется.
думаешь, оно некачественное?
Я думаю, это парадоксально получается у них система, то что из-за того, что они думают, что больше, чем больше, тем лучше, да, чем жестче, тем лучше, это порождает то, что некачественное образование появляется просто.
Может быть, да. А ты слышал вот про этот экзамен Гаокао? Хочешь расскажу, что он из себя представляет? Потому что он с нашим даже рядом не стоит.
Я видел, помню, когда-то, когда математику учил, да, там просто по приколу посмотрел. Есть такой математик на S, как ты. Он, короче, видео на Ютубе ведет, ой, канал на Ютубе ведет. И он разбирал как раз этот экзамен, да. Ну, он, конечно, решил в плане того, что, но он сравнивал его с ЕГЭ русским. И в плане, да, оно действительно было в разы сложнее.
Но это если ты сейчас говоришь о математике. Так-то вообще Гаокао — это целая система экзаменов, то есть 3 плюс 3. У них есть три основных экзамена. Это родной язык, китайский, математика и иностранные языки. За все эти три основных экзамена ученик получает 150 баллов. И то есть получаем 450 в сумме. И также есть три дополнительных экзамена, которые ученик выбирает сам. Но зависят они чаще всего от вида образования, которое он выбрал. Там из этого списка можно выбрать историю, политику, географию, физику, химию, биологию. И из этих шести, получается, выбираешь три экзамена, и также общий балл за них 300. В итоге ты получаешь 750 баллов за Гаокао, и по этим 750 баллам ты уже можешь ориентироваться на институты, университеты, куда ты собираешься поступать.
Ну, вот не зря же у них даже есть термин, ну, конкретно у японцев, но я думаю, китайцы, в принципе, не очень далеко ушли от японцев в плане трудолюбивости, да, и вообще своей культуры, что есть термин относительно людей, которые умирают на работе от переработок и перенагрузки. Ну, в принципе, не знаю... Ну, допустим, ты это все сделаешь, но когда ты школу заканчиваешь, то ты, в принципе, уже выгоревшим человеком. Ты как бы всю жизнь себя заставляешь просто что-то делать, да?
Ну да, на самом деле, вот эта культура... Понятно, вот мы с тобой говорили о рамках, о давлении, но на самом деле вот эта азиатская культура, на нее тоже стоит уделить внимание, потому что вообще не только японцы, не только китайцы, вообще в целом азиаты, корейцы... Кто там еще, я не знаю. В общем, но азиатские нации, они очень трудолюбивые народы. И сами по себе это наблюдается много где.
Не, в трудолюбивости ничего плохого в принципе нету. Но у них дело в том, что у них это переходит границ. Они типа себя уничтожают.
Даже не то, что, как мне кажется... не переходит границы, это скорее направлено не на то русло, не в то русло. То есть это трудолюбие можно ведь применять и с большим КПД, с большей эффективностью.
Ну, типа, то есть, опять же, да, если у тебя нету сил, ты из-за себя ничего и не выжмешь, то есть ты тратишь просто... силы впустую. Ну, окей, мы уже с тобой немного отошли от тем, да. В этом плане.
Ну вот что тебе не нравится в китайской системе образования? Что в ней плохо? А что хорошо?
Нет, я не могу... Ну, то есть я вижу, что она в абсолюте, да, то что... Давай лучше поговорим относительно нашей системы образования.
Давай, вернемся в Эстонию. Тут на самом деле много, да. Много можно говорить, потому что мы тут компетентны и есть что сказать.
В принципе, можно поговорить и про китайскую, но просто она действительно похожа с нашей. Просто...
Она очень похожа, я согласен, полностью согласен.
Ну, поэтому, в принципе, мы можем поговорить о том, что конкретно у нас было, когда мы лучше сравним.
Давай.
Вот, и что конкретно мне не нравится в нашей системе? В нашей системе, во-первых, нету равенства никакого. Нету конкретно в Эстонии нету централизованности образования, да? у нас проблема. Ну, типа, стремятся это проблему решить, да, но сейчас вот.
А можешь пример привести? Я что-то никогда в этом плане, в этом контексте не думал о
Ну,
нашем вузе.
централизованность, ну, русский гимназий, эстонский гимназий, да. Есть языковые лицеи, есть как бы. Есть, у нас типа, знаешь, есть в городе, в нашем, внутри нашего города, школы конкурируют, типа, потому что там, скажем, уровень образования в разных школах по разным предметам разный, типа,
Но он
да.
по-разному оценивается, разные предпочтения учителей, разные предпочтения
Да,
школ, к
нету
чему
никакой
стремятся. Да,
централизованности.
если, например, взять Нарву, ту же самую, что у нас какие школы? У нас есть спортивная школа, я помню, четвертая была. У нас была, я не знаю, они, наверное, есть до сих пор, они же есть, правильно? Да, четвертая школа есть. Лицей языковой, или как он назывался? 14-я и 11-я школа.
Ну, я не знаю, является ли он до сих пор языковым лицеем, но, по-моему, 14 школ, да, была каким-то когда-то, по-моему, языковым лицеем.
Да. Наша школа вообще особняком стояла, государственная.
Да. И при этом, ну, опять же, по отношению к Нарве, да, это вообще огромная проблема. Может быть, в Таллине это еще не так сильно заметно, но у нас, допустим, ну, эстонскому языку обучали только нормально, в принципе, в двух школах в городе до какого-то момента.
Одна из них была эстонской школы, то есть
Да,
полностью
ну,
эстонской.
это была проблема. Но сейчас, я, насколько знаю, справедливости ради можно сказать, что хотя бы на уровне гимназии сейчас эта проблема решилась таким образом, что будет одна гимназия, типа, во всей школе.
Во
Ой,
всем
во всей
городе.
школе, во всем городе, да. И как бы все будут там учиться, и это, в принципе, должно каким-то образом решить проблему. Но, скажем, давай сразу приведем пример скандинавских стран, то есть, ну, скажем, Финляндии, да. У них система образования очень сильно централизована. И у них школы, они приводятся к одному и тому же уровню. То есть там, скажем, учителя должны быть, ну, не только отвечать уровню, типа, учителя, да, но они еще должны быть такими же квалифицированными, как и в других школах. Еще проводятся у них ротации учителей, то есть учителя не работают в одних школах, они могут типа работать в разных школах внутри города. И ротации учеников проводятся между классами, между школами. Кстати, забавно то, что это не только относительно Скандинавии. Вот почитал, что в Италии тоже. У них по закону, если ученик должен хотя бы один раз в жизни сменить, ну, за время обучения сменить школу.
Да, я не знал об этом, реально?
Да, у них тоже ротация. Это позволяет детям лучше социализироваться и не создает.
Мне кажется, это не создает вакуума такого. И вообще, вот лично, как я это вижу, так это то, что человек, ребенок, он будет привыкать, и у него будет хоть какая-то практика перемены в жизни. Потому что я по себе знаю, и у меня есть знакомые, которые сталкивались с такими проблемами, когда, ну, ты понимаешь, что надо сделать какой-то шаг, но ты не можешь сделать этот шаг банально потому, что ты не готов к этим переменам. А когда тебя с самых младших лет будут готовить к такой возможности, к тому, что в какой-то момент что-то может поменяться. Новые люди, новое окружение, новые учителя, если мы говорим о школах. И в этом нет ничего страшного, и тут надо будет просто продолжать действовать, как ты действовал. То есть ничего для тебя глобально ничего не меняется, но в то же время твое окружение, оно другое.
Да, это нивелирует то, что у нас не то, что ученики, типа, у нас просто, знаешь, помнишь, у нас было то, что ученик, типа, относился к конкретному классу, типа, как у нас стаи, типа, были, блин, типа, Б-класс и А-класс, типа, да?
Да-да, ну, я говорю, касты, типа, кто-то круче других. И нас
да,
всегда
и
сравнивали.
Соревновались, да, и ты, если ты принадлежишь какой-то группе, типа, ты, ну, короче, просто глупость на самом деле такая.
Да.
Ну, вообще, вторая проблема, помимо того, что у нас нет централизованности внутри государства в плане школ, так это то, что еще это не относится только к Эстонии, а к такого типа консервативным системам образования в целом это относится. Это то, что нету у нас жесткое неравенство по отношению ко всему просто. И, ну, я могу объяснить, что я имею в виду. Ну, опять же, что относится к школам, что кто-то меньше получает, кто-то больше получает. Во-вторых, это то, что как бы, как объяснить-то?
Дай наводку, что я, может, я тоже смогу думать.
Ну, смотри, вот, типа, у нас все учатся, типа, в классе, да? И при этом, скажем, кому-то даются точные науки, да? А кому-то не даются. Но при этом всем одинаково уделяют внимание. И у нас нету, как бы, такой системы. Ну, допустим, в Финляндии у них пытаются индивидуально как бы решить проблему каждого ученика, то есть коррекцию типа образования сделать. А у нас это можно сделать только за счет, там, скажем, репетиторов в основном.
Я понимаю, о чем ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду о том, что мы все в одном потоке и у каждого своя лодка. Это не так, что это сейчас, вот ты говоришь, в этом примере у нас мы не все в одной лодке. Тут у каждого своя лодка, и кто-то гребет быстрее, кто-то гребет медленнее. Но суть в том, что в точку должны мы добраться все вместе.
Ну, типа, да, что у нас не помогают слабым ученикам. У нас, как бы, если ты не в группе, да, так как бы ты просто выбываешь из нее, как бы это, если ты не поспеваешь за всем классом, ты из него выбываешь. Так и потом, что у нас еще самое смешное, что в нашем образовании происходит, да, слабые ученики им не то что не помогают, а вот это их наоборот начинает стыдить, типа то, что ты за плохие оценки, да, как бы ты становишься слабым звеном внутри класса.
Ну да, тут и есть такое. Потому что я как сейчас помню, это, наверное, была гимназия, и почему-то вот учитель математики без имен, никого зла не держу, но это для меня вот сейчас, оглядываясь на вот это время, было почему-то странно, что учитель позволял себе, знаешь, тыкая пальцем, говорить, что вот этот человек слабое звено в математике.
Да-да,
вот или это... же, да, или же если кто-то уделяет не то внимание предмету, которое хочет учитель, то, я не знаю, физика, там та же самая математика, по химии такие инциденты были. Почему-то, опять же, на этого человека тыкают пальцем, как будто он делает что-то не так. Но ведь ответ может быть банален в том плане, что этому ребенку не интересно ни физика, ни химия, ни математика. Что ему интересно, так это играть на гитаре, например.
И это не должно быть, ну, как бы, в нормальном мире это не должно быть плохо.
Да.
То есть А что происходит в результате? Его стыдят, ну, еще, типа, детям другим показывают, что, ну, посмотрите, он, типа, не то, что он плохой, типа, то, что он не сделал, это значит, что он
Что, с ним что-то не
плохой,
так,
типа.
да, с ним что-то не так, типа, оглядывайтесь. Но на самом деле, вот, если бы, я не помню, хотя нет, я точно помню примеры из младшей школы, но как, сейчас вернусь обратно в гимназию, вот на эти уроки математики, тогда, когда ты в гимназии, ты уже старше, и ты не обращаешь на это внимания особо, типа, ну, человек не успевает, ну и пофиг, ну, он ко мне никак нет, не имеет значения, я сдам экзамены, все, у меня все окей. Но это же тоже нехорошо, потому что когда ты понимаешь, что ты не он, у тебя больше шансов, ты можешь... В общем, это в какой-то степени ты уже отстранен от этого человека. Понимаешь, что я
Ну,
говорю,
тут
или нет?
проблема-то даже... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, что... Не, на самом деле это тоже неплохо, что как бы люди должны заниматься сами своим образованием, как бы ты тоже не должен прямо печься о других людях, о его образовании. Просто это должно быть его делом. Типа, я вот хочу так учиться, я буду вот так учиться. И тогда это вот такая позиция, да, нивелирует все. Нивелирует списывание, нивелирует типа вот это напряжение.
Неприлежание к поведению, на все это влияет. Вот
да,
такая система.
Она нивелирует напряжение. Ну, то есть ты не такой напряженный во время учебы. И поэтому ты лучше учишься,
да,
когда ты не напряжен.
Когда ты не напряжен, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, мы сейчас с тобой играем в адвокатов дьявола. Но с другой стороны, если ты будешь заниматься тем, чем хочется, это ведь не гарантирует тебе успеха в жизни. Под успехом я сейчас объясню. Под успехом я не говорю о деньгах, я не говорю о каком-то... карьерном росте и так далее. Под успехом я подразумеваю то, что человек останется вот в этом конкретном направлении, в одном направлении своем. А если вдруг с игрой на гитаре не получится, вернуться обратно у него может не получиться.
Не, ну, конечно, это, то есть такая система, это не значит, что ты не должен теперь учиться по другим предметам. Она как бы должна объяснять человеку, какой у тебя должен быть минимум, да, хотя бы. Это понятно, что ты там не должен бросать, типа, математику полностью и только заниматься музыкой в школе. Но это не должно быть так, что, ну, как бы у тебя есть минимум, который ты должен сделать, и тебя... В любом случае, даже если ты его не сделаешь, как бы тебя не будут за это гнобить. Тебе должны помогать, типа, добраться до этого минимума. Просто объяснять тебе, что ты должен, типа, это сделать.
А почему я должен это сделать? Почему я должен это сделать?
Ну вот, и поэтому и должно быть какое-то объяснение. Ну вот, скажем, как
но,
в Финляндии
подожди,
сделано,
подожди.
Да?
На самом деле, погоди, с Финляндией, но вот... То, что ты сказал, то, что ты упомянул объяснение, на самом деле, как мне кажется, это очень важно. Потому что если... Я понимаю, с ребенком очень тяжело говорить. С ними им очень тяжело доходит какая-то важная информация, просто потому что они немножко не понимают, как все устроено в мире, в жизни и так далее. Но, мне кажется, должны быть какие-то методики, должны быть какие-то возможные решения для того, чтобы... Я, как учитель, будучи учителем, или же наставником, или же, я не знаю, школьным психологом, банально, психолог тоже школьный может этим заниматься, чтобы эти люди могли объяснить ребенку, для чего ему нужна математика, или что дает физика, или что дает химия, чтобы ребенок, да, может быть, у него не получается, но чтобы он не отчаивался из-за того, что у него не получается, а то, чтобы он... понимал, так, нужно ли мне здесь, ну, поднапрячься? Хочу ли я все-таки, чтобы у меня были знания по математике, потому что это может привести. Я не говорю, что это приведет, но это может привести к тому-то или к этому. Как мне кажется, вот этого объяснения не хватает. Не хватает вот
Ну,
этого.
конечно, не хватает. Вот если бы мне хотя бы действительно банально бы показали бы перспективы того, как может математика пригодиться или как она может повлиять на мою карьеру, скажем, в IT, да, как она может сложить мне мозги, и помочь мне в дальнейшем, в принципе, то у меня было бы намного больше мотивации. То есть я уже бы понимал, что это действительно вот, ну, куда это можно приложить
Да,
в
да.
дальнейшем.
Но я с одной стороны, если бы тебе, будучи 11, 12, 13-летним, сказали то, что, о да, ты сможешь стать бэкэнд разработчиком, но в первую очередь ты, наверное, не понял, что значит бэкэнд разработчик. Но если бы тебе разложили по полочкам, что он из себя представляет? Типа вообще не только о программировании идет речь. Математика полезна во многих аспектах жизни.
Ну да, но в плане, я тебе говорю, не обязательно прям, ну, примитивные вещи можно показывать, типа,
Такие, чтобы ребенок понял. Вот это самое важное, наверное.
вот, типа, вы там учили такое-то, такое-то, вот, посмотрите, и там написали, скажем, какую-то простую программу, я не знаю, например. Ну, короче, что-нибудь типа того. Но на самом деле, еще вот как сделано, скажем, в Скандинавии, у них сделано так, чтобы у них как бы сам социум без внешнего давления какого-то специального, да, подталкивал тебя учиться просто. У них из-за того, что у них ротация, да, постоянно новый коллектив какой-то, и дети как бы сами видят, что вокруг другие дети тоже этим занимаются, то есть они спокойно все учат математику, типа, и ты как бы тоже с ними за компанию, типа. Тебе не нужно зачастую объяснение. Ты просто как бы находишься в коллективе, да, и от этого учишься с ними вместе. И тебе не надо как бы гнать из-под палки.
А вот смотри, а ты не знаешь, потому что мы упомянули, что вот у нас в Нарве, в Эстонии, были такого разного типа школы. Но на самом деле я вот начал вспоминать, что в Швеции тоже такая система своеобразная. Она лучше, чем эстонская. Но там также присутствует небольшой децентрализ в плане различного вида школ. То есть там есть математического погружения, есть также языковые школы. Но вот на самом деле, вот как я не знаю, как туда попадают, но вот если бы в Финляндии была такая система, где за счет вот этого анализа ребенка, его успеваемости и его предрасположенности тебя, например, могут в языковую школу отправить, или же в математическую, ну, естественных наук и так далее, то вот, как мне кажется, это было бы круто.
Так у них есть такая система.
Да?
Типа, у них, короче, система такова вообще. У них все образование, как бы, оно... Они как бы находятся вместе, да? Но у них каждому ученику индивидуально во время там каких-то тестов, да, или когда даются работы, ему как бы по секрету действительно дают его уровень, типа... На его уровень задачу, да, если он с ней справляется, то ему дают посложнее и посложнее. Но при этом никто из детей внутри класса не знает, кто с какой типа задачей имеет дело.
Это, кстати,
Они
очень
типа...
круто.
Да, и как бы вы типа все вместе учитесь, но при этом кто-то делает задачи послабше, да, кто-то делает, ну, типа покруче задачи. Вы типа все вместе учитесь. И успеваемость каждого ученика, это тоже его типа индивидуальное дело. Никто не делится оценками с другими учениками. То есть никто не знает, кто как учится.
А там вообще ставят оценки?
Да, ставят. Но как бы они ставят только для тебя. Ты только сам посмотрел. Типа учителя не имеют права обсуждать учеников. Учителя не имеют права выделять кого-то в классе, учителя не могут делать себе любимчиков, типа, ну, просто супер нейтрально, короче, относятся ко всем, что создает равенство, которого у нас нет.
Оно, может быть, и есть, но, опять же, не всегда и не
ну
с
вот,
каждым
ну вот помнишь,
учителем.
я тебе могу привести даже пример, типа, у нас по точным наукам, да, ну вот конкретно по математике у нас же в классе было так, что у нас даже внутри класса были группы, да, типа, кто ушел,
Широкая,
типа,
узкая.
да. Но при этом почему-то этих самых людей, которые учатся на узкой, да, их почему-то овощами считали при этом.
Ну да, на самом деле я помню, типа, о, ты сдаешь узкую, ну ничего себе, ладно, слабый.
Ну, или учителя, я помню, даже было такое, что, ну, тебя, наверное, на узкую, конечно.
Да,
Ты
да,
не
да, да, да.
справишься,
Я не
это
знаю, у меня
такой
почему-то
кринж.
такой хейт связан только с математикой, потому что она была такая странная. Ну, преподаватель необычный в том плане, что да, сейчас
Да.
оглядываешься и...
Но как бы я математику всегда учил, но по отношению к моему, ко мне такого не было. Но я помню, что по отношению вот к людям, которые учились на узком, я понимаю теперь, насколько им на самом деле было не круто, и насколько у них хейт был внутри.
Я учил математику, но вот я помню, я даже помню, как сейчас, что с тем учителем, с которым мы учили математику в школе, у меня поначалу не задавалось. Поэтому я пошел к родителям, сказал, типа, точнее, мама предложила, давай к репетитору. И вот я когда пошел к репетитору, вот в тот момент, тогда у меня и получился этот прорыв в математике, типа я стал понимать цифры, я стал что-то делать, стал складывать, умножать, вычитать и так далее, вообще все действия. И вот на самом деле на мою математику больше всего именно в хорошем плане повлиял репетитор, не тот учитель, который был у нас в школе.
У меня то же самое, я тоже всю математику сейчас за репетитора выучу.
Потому что если бы я, вот мне кажется, если бы я не пошел к репетитору, я бы писал узкую математику. Потому что я помню, у меня были очень серьезные проблемы, ну типа я не понимал просто, как из А получается Б. Но оно как-то получалось. Ну ладно, это тут опять же, видишь, каждому должен быть индивидуальный подход. Если школа его не предоставляет, значит... Этим должны заниматься родители. Но нам с тобой повезло, потому что у нас родители учителя. И типа у них в каком-то плане есть вот это осознание. Но есть же дети, у которых родителей... У них нет времени заниматься, например, образованием ребенка. Но такое же может быть. А если школа
Ну,
не выполняет...
действительно,
да.
Да,
если школа не выполняет свою функцию корректно, то оттуда идут проблемы.
Ну да, и при этом... Да, индивидуального подхода нету. Можно было бы сделать вот действительно какие-то коррекционные классы, но типа это не должно было, это... Но у нас типа это даже не будет эффективно при такой системе, которая есть у нас. Просто
У нас же были эти классы, ты не помнишь?
Да, но для меня это было как наказание. Типа туда попадали дети, которых, типа, худшие, типа, знаешь. Если ты туда ходишь, то ты просто лох. Типа, туда никто не хотел ходить, понимаешь? Туда боялись попасть. Типа, даже если у тебя проблемы, их утаивали, потому что, не дай бог, ты попадешь, типа, в класс лохов, типа. В этом
да,
вся
да,
хуйня.
да. А у нас же было не так, что даже... Вот эти индивидуальные классы отдельные для отстающих, они даже были сделаны так, знаешь, наперекосяк в том плане, что это не были отдельные классы, где собираются ребята с такими же проблемами. Это были конкретно типа, ну, все идут домой, а ты идешь на ту гиппе, как он назывался. И все идут домой, а ты остаешься еще 2 часа, учишь эстонский язык.
Да, и причем из-под палки. И непонятно, там просто, типа, сидели, читали какую-то фигню, типа, и, ну, я не знаю, как это должно было помогать, типа, 2 лишних часа просто. И в результате, да, и там даже это было, это не то, что ты просто тебя туда зачисляли, типа, ты туда ходишь, типа, а там это просто был целый культ, целая, блин, беда какая-то. Там родители вызывали к директору, вас там проводили чисто с этот самый собеседование с вами.
Ну
Вы,
да, ваш
конечно,
сын тупой, извините.
да, вы просто, знаете, мы вашего сына сейчас на этот самый, на продленку запихнем,
Она такая,
короче,
нет,
то.
не делайте этого, пожалуйста.
Да, ну вы вырастили, конечно. Да, это просто тихий ужас был, конечно, это все.
Ты знаешь, на самом деле, я разговаривал с мамой до записи, и сейчас не сильно много поменялось.
Ну, а что должно поменяться? Мы не так давно относительно школы закончили.
Ну как? Сколько?
6 лет.
6 лет назад, да.
И реформы образования особо с тех пор не было.
Их не было вообще. Ну, какие-то, может, и были. Вот, например, из изменений я прям конкретно спросил, были ли какие-нибудь изменения в школьном образовании. Как мне сказали, что больше с 1 по 3 класс оценок не ставят. Теперь дают только обратную связь.
Круто. Типа того.
Но ты же понимаешь, вот как ты говорил в самом начале, то в Эстонии консервативная система образования. Как ее
Да, но...
поменять? Ты же понимаешь, что это нереально огромный труд и деньги.
Ну, вообще, можно это как, знаешь, типа правило 1%. Берешь и улучшаешь, типа, каждую сферу образования, да, каждое направление образования на 1%. И так потихонечку, потихонечку, так вот по процентику и выходишь на какой-то уровень. Можно интегрировать разные вещи постепенно, скажем, допустим, брать хотя бы банально просто вот эту фигню с тем, что всем говорят чужие оценки. Это же не так сложно сделать. Правильно?
Ну да.
Или там у нас даже в школе, типа, показано, сколько... Статистика класса, типа, да? Статистика класса, сколько двоек, типа, а кому какая разница? Должна быть там только твоя статистика.
Да, так и есть.
И вот это можно первый шаг сделать. Второй шаг, типа, сделать, опять же, вот эти секретные задачи, типа, что кто какую делает. И заставить... Ну.
У нас еще проблема в том, что системой образования занимается министерство, а министерство у нас относительно консервативное, и к каким-то изменениям относится не всегда положительно. И на самом деле я вот узнавал, чтобы с уровня школы внести какие-то изменения в систему. Это нереальная просто тонна бюрократии. Потому что вот, например, взять нашу школу за пример. У нас в школе есть 4 таких внутришкольных собрания. То есть у нас есть попечительный совет, куда относятся родители, учителя и министерство. У нас есть ученический совет, это же ученики. И педагогический совет и администрация. Их можно объединить, потому что, по сути, они играют одну и ту же роль, они руководят процессом обучения непосредственно в школе. Чтобы, как мне объяснили, чтобы ученикам ввести какие-то изменения, они пишут на имя директора, то есть на администрацию, и там уже будет решаться все на педагогическом совете. И если что-то важное, то на попечительский совет. Если ты хочешь изменить что-то глобальное в системе образования, ты понимаешь, какую там цепочку? Там цепочка на самом деле огромная. Если ты, например,
Ну,
ученик.
вообще, это вообще не должно быть проблемой школы, как я. Это система образования конкретной какого-то учреждения, это система образования в целом. Она должна быть идти сверху. Типа, это проблема не школы, это проблема Министерства образования, то, что они...
Как могут вот эти чуваки из Министерства образования, которые сидят на 12-13 этаже в центре Таллина, как они могут знать, что происходит в Нарве в конкретно вот в это время? Да, им присылают какие-то годовые отчеты, но Статистика таллинских школ покрывает статистику нарвских школ, и они такие: о, у нас сошлись года, все прекрасно, все работает. Типа, люди поступают в универ, люди поступают в училище, и все хорошо. А то, что какой-нибудь Петя там нервный срыв испытал, просто потому что ему сказали на ту ГИП, на группу продленного дня после школы пойти, и у него теперь сердечная недостаточность, и к 40 годам кинет... Откинется, Петя.
Спился уже в гимназии.
Да, да, об этом вообще никому никакое дело. Главное — закрыть годовой отчет. Главное, чтобы чувак и руководитель министерства приходит в парламент и говорит, типа, вот, смотрите, это наши цифры, у нас все круто. Дайте еще денег на следующий год, если можно, побольше.
Ну, в этом-то и дело, что главный аппарат не выполняет тоже свою функцию. Они, во-первых, не принимают мер, они и даже не интересуются. А главный аппарат должен выполнять все, чтобы, ну, они должны и принимать меры, и следить за их исполнением. Mm-hmm. То есть
да.
Должны быть комиссии какие-то там, я не знаю. Ну,
я думаю, они есть. Я думаю, они есть, но они так же, как и вообще по всей... Все вот эти административные учреждения в нашей стране, они все работают по вызову. Типа, ой, что-то произошло, мы выезжаем. Пока ничего не произойдет.
По жалобам, по доносам.
Да, 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 так и есть. Типа, а постоянно жаловаться, ну, будешь ты учеником и скажешь, типа, дальше школа, это все равно не выйдет.
Угу. Ну, при этом, да, и... Школы — это замкнутая система у нас государств, в которые никто не лезет. Типа, каждой школе свои порядки.
Uh-huh. А если залезет, то такой этот шторм начинается всегда. Все негодуют. Учителя негодуют, администрация негодует, ученикам что-то не нравится. А ученикам, на самом деле, чаще всего все равно, потому что они не понимают, что происходит.
Uh-huh. Ученикам в нашей системе нужно только, чтобы от них отстали, потому что у нас...
Экзамен сдал и гуляй смело, да.
Потому что у нас просто в основном не образование, а испепеление просто человек в этом плане.
Что думаешь? Какие твои прогнозы? Вот через лет 5 что-нибудь поменяется?
Я не знаю, на самом деле мы с тобой пообсуждали, в первую очередь должно произойти изменение в самом министерстве образования. Если оно не выполняет свою функцию, то не будет изменений на низших уровнях всего этого. Так что я не знаю, зависит от правительства. Но если они попытаются, скажем, интегрировать, они же смотрят... эстонское правительство на скандинавские страны, хотят быть похожими на них. Если они попытаются интегрировать финскую, скажем, систему, то сразу придется и менять все с самого верха.
Да, тут я согласен. Посмотрим, поживем, увидим.
Да.
Ну что тогда, по прогрессику, наверное, пройдемся. Хочешь пройтись по прогрессу?
Ну давай, пройдемся.
Ну давай. Расскажи про последние 2 недели, как у тебя?
Последние две недели, так, ну, в принципе, я дошел уже до 300-й страницы этой книги, не подъем.
Прогресс!
Но она тяжелая,
просто. Да я понимаю, я не смеюсь, я наоборот, я праздную.
И учитывая, что у меня после работы, я ее потихонечку клею.
Да. У меня так же с питоном. Тоже, знаешь, с работы приходишь, ну не каждый день успеваешь, но все равно по чуть-чуть.
Ну так и надо, потому что даже если по чуть-чуть клеешь, все равно когда-нибудь доклеешь.
Угу.
И пообщался уже с некоторыми рекрутерами. Ну, сначала посмотрел еще то, что предлагают в Эстонии. Ну, в Эстонии, в принципе, я, наверное, смогу перейти только на... Ну, в принципе, шило на мыло по мне так в Эстонии переходить. В крупные только если стартапы, но...
Там и работать больше надо.
Ну, туда и пройти сложнее, то есть и кардинально какой-то вот разницы в ЗП я не получу, поэтому буду дальше с рекрутерами, которые уже со Скандинавии и остальной. Ну, может быть, не знаю, посмотрим. Попытаюсь еще, может быть, с остальной Европой тоже с рекрутерами какими-нибудь связаться. Посмотрим, что получится из этого. Да, ну так что, судя по всему, я понимаю, что на самом деле это все будет процесс не быстрый.
Я думаю, нет, я думаю, это вообще не быстро. Тут надо будет покрутиться, повертеться, как говорится.
Да, поэтому вот.
А вот ты говорил с рекрутерами, и что тебе ответили? Ну, вообще какая-нибудь информация есть новая?
Ну, есть агентства, есть стартапы в плане. И там предоставляют требования, предоставляют, что, на чем работают, на чем пишут, как бы какие технологии используют. Вот в этом плане я и поговорил. Ну, меня приглашали на место фронтенда разработчика, но в принципе я не против. Но то же самое пока что мне предложили. Я даже думаю, что мне на самом деле офер в результате даже меньше прилетит, чем который у меня сейчас есть.
Это в Эстонии или...
В Эстонии, даже в Тарту.
А где фирму... Ну хотя не называй,
Не
пока.
надо, не надо.
Да.
Да и не без разницы, на самом деле, я туда и не пойду работать, так что.
А в Таллин не думал?
Ну, я тебе говорю, невысока разница, на самом деле. Я не думаю, что я получу офер на самом деле лучше, чем у меня сейчас.
С одной стороны нет, но с другой стороны у тебя есть друзья, которые могут тебя продвинуть. Например, в TransferWise у нас есть общий знакомый. Посмотрим. Тут, понимаешь, тут было бы
Да, и
желание попробовать или нет.
получу офер на 300 евро больше.
Да, работая в 4 раза больше.
Не, ну типа геморроя будет больше, естественно. Может, даже работы не надо будет столько, но интеграция внутри команды, внутри рабочих процессов, типа, на самом деле не такие большие деньги, чтобы это все. И во-вторых, меня интересует именно ремоут работа.
Да, я помню это. На самом деле, ну вот у меня есть знакомые в Чехии, Red Hat, если знаешь, они на Oracle пашут.
Не, в плане того, что офферов-то достаточно.
Я к тому, что да, офферы есть, и если что, у меня у самого контакты имеются, поэтому можешь у меня через LinkedIn посмотреть, поискать, там чуваки в разных компаниях работают, и что...
У меня у самого 620 контактов в LinkedIn, я не знаю, кто все эти люди, миллионы рекрутеров
Я на самом
просто.
деле офигел, как ты столько набрал, я до сих пор не могу 500 набрать.
Просто пишешь всем подряд, типа.
А, ну ты так, не, я конкретно ищу людей, которые по моей, ну прям вообще узко-узко ищу.
Ну, я искал разработчиков, у них в контактах искал HR-ов, которые именно по IT добавлял разработчиков, HR-ов, разработчиков, HR-ов, и вот у меня накопились контакты.
Ну да. Правильно.
Да, ну, а у тебя как?
Ну вот у меня вот эти 2 недели капец напряжные были. Я не знаю. Вот это, ну, на новом месте это то, что вот у меня 4-я неделя закончилась. Я вот, я хотел на самом деле у тебя спросить, а вот ты же тоже в стартапе работаешь, а у тебя вот ну, тяжело было интегрироваться? В том плане в рабочий процесс, я не про людей, не про социум.
Ну, да, тяжело. Первый, ну, я вообще начинал-то с нулевого опыта, как бы.
Да.
Если опыта нету, я там буквально жил на работе. Ну, я как бы реально жил у них в офисе 2 недели. Ну, не 2 недели, первый месяц я жил у них прям в офисе. Уходил позже всех и учился в основном. Я пришел, типа, там технологии даже не знал, на которые они пишут. Так что смотрел сначала, как это все работает, и поэтому, да. Ну, сейчас, если я пойду уже в другую фирму, то я, естественно, быстрее интегрируюсь.
Ну, я не знаю, но вот я то, что тоже, вот я попал в фирму, которая как раз-таки стартап, знаешь, она стартап, который перерастает уже в компанию, такую глобальную, мощную компанию. Но вот эта интеграция в процесс, она, я понимаю, у меня уже есть опыт, у меня есть умение, но все равно некоторые моменты, потому что они довольно узконаправлены и каждая компания делает по-своему, тяжеловато.
Ну, это везде так. Все равно где-то по-своему. И даже если те же самые технологии, то внутри есть свои внутренние регламенты, свои DOD, Definition of Done, блин, забыл термин. Ну, короче, книга, который, ну, или сбор правил по написанию кода, ведению документации.
Ну да, и это и Enterprise Resource Planning у нас. Вот конкретно у меня ERP-система очень сильно зависит от моих решений.
Бизнес, ну, то есть введение разработки, там, agile, scrum, разное бывает. Бывает, где-то хорошо работает, бывает, где-то нехорошо работает. Ну, короче, да, все очень индивидуально, и каждая компания по-своему работает.
Ну вот я очень надеюсь, что я, конечно, пройду этот испытательный
Ну,
срок.
пройдешь, конечно, что не пройдешь-то.
Не, ну с одной стороны пройдешь, конечно, это да, но с другой стороны все равно. Ну я просто, понимаешь, я сейчас еще объясню, что я попал в такую команду, и там все инженеры-механики, и там такие жесткие чуваки в том плане, что там у одного 15 лет опыта работы, у второго 10, 6, 8. Ну, такие, знаешь, типа чуваки на массе.
Хорошо.
Ну, с одной стороны, хорошо, да, я тоже так думаю. Типа, если с ними довольно, ну, какое-то время проработать, лучше всего дольше, чем меньше, как мне кажется. Ну, все равно, даже вот за эти 4 месяца, да, блин, даже за эти 4 недели я получил
Ну, то
нереальный
ли еще
опыт.
будет. Это бу ну,
И
фирмы, работа в компаниях, особенно по определенной твоей специальности бустит тебя как специалиста в разы. Ну, тебя ни один университет так не запустит по твоей квалификации, как работа в реальных проектах. И учишь технологии на месте быстрее в разы, и применяешь, и новые сразу какие-то фишки. И чем лучше, чем больше файфхедов, тем лучше.
как ты сказал?
Ну, типа, невероятно смарт, ребятки. Типа,
А, да, таких много.
сеньоры помидоры.
Понял. Но на самом деле, типа, у меня 4 недели прошло, но у меня до сих пор этот и синдром самозванца и присутствует. Посмотрим. Ну, короче, может быть, я сам слишком много думаю. Как это, перегибаю палку в том плане, что все нормально на самом деле, но видишь, я как бы получаю обратную связь, но в то же время я понимаю, что я лично сам для себя понимаю, что, блин, в этом моменте я мог сделать вот так, это сэкономило бы время, или в этом моменте я мог бы
Ну
сделать вот
вот,
так,
ну ты
но...
же на позиции джуниора де-факто находишься, да? Джуниор должен вести себя так, он должен стараться и показывать хотение. И в джире расписывать каждый свой день подробнее. Даже если ты принимаешь решение какое-то в рабочем моменте, да, можешь описать, почему ты это сделал, какие у тебя в голове мысли были по этому поводу, почему ты так и почему ты я так поступил. И это все очень хорошо. Даже если у тебя, типа, ты какую-то задачу не мог долго решить, да, типа, сидел, типа, думал, 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 и она у тебя много времени заняла, это ничего плохого, в этом нет ничего плохого. Просто напиши, почему на эту задачу ты потратил столько времени, типа, почему, что ты при этом думал, и
А ты это вот эти... Потому что я вот этого до сих пор не делал, но я хочу это взять на
ты должен
вооружение.
вот просто...
А вот ты это писал в
Да,
комментах
таску,
в
вот
джире.
таск ты делал целый день, даже если ты его не доделал, ты должен написать прогресс в течение дня. Каждый вечер у тебя ты занимаешься тем, что ты подробно расписываешь, что ты делал в течение дня.
Я возьму это на вооружение, потому что я как-то это упускал. Я как бы я весь анализ у себя в голове держу.
Нет, надо все это списывать. Это и покажет, это от этого зависит напрямую, пройдешь ли ты испытательный срок. Если ты покажешь свои хотения и то, как ты работаешь, менеджер должен видеть прозрачно то, что ты делаешь.
О, это на самом деле очень круто. Я это возьму на вооружение. Спасибо большое.
Ладно. Мне на самом деле, я когда пришел в компанию, мне сразу сказали так делать. Ты сиди и ну, ты молодой, ты сиди и расписывай все, что ты делаешь. Это вот люди, которые долго там работают, типа, они делают задачу, и, ну, типа, сеньоры, они могут не расписывать, они, типа, ну, вот, сделано. А ты, молодой специалист, ты должен расписать все.
Окей. Не, ну от меня такого конкретно не требовали, от меня и... У нас там есть, знаешь, типа, такие моменты, как ретроспектива, когда мы там собираемся перед концом спринта и даем обратную связь по пройденному, про тому, что мы сделали и как мы это сделали. У нас каждый день, там, в 10 утра общий сбор, именно команды, где каждый говорит о том, что он сделал в прошлый раз, вчера, ну да, на прошлый рабочий день, и о своих планах на будущий рабочий день. Ну вот так, то есть постоянно вот эта обратная связь, то есть в команде все знают, что ты делаешь, или они хотя бы слышали о том, над чем ты
Ну,
работаешь.
это да, хорошо, но все равно.
Тоже от компании, наверное, зависит, да, то, как
Да
должно
нет,
быть.
я думаю, что тикет ты все равно должен расписывать в любом случае. Неважно. Это твоя страховка в любом случае на твоем испытательном сроке. Потому что если менеджер даже забудет, что ты там сказал на этом этапе, да, на этом митинге, то он может потом таск твой открыть, ага, вот типа, он в этот день делал это, вот такой комплекс работ он сделал, и все, как бы к тебе уже не прикопается.
Ну да, на самом деле ты, ну я об этом не думал, но типа это очень важно, мне кажется, тоже. И вот как ты говоришь, страховка именно моя, то да, тут я полностью согласен. Потому что, ну, у менеджера не всегда есть время заниматься анализом тебя, ему надо контролировать еще остальных ребят.
Да.
Чё, какие планы на следующие 2 недели?
Надо книгу дочитать. И
Все-таки дочитать, ты уверен?
я только 300 страниц прочитал еще.
Ну, ладно. Проверим тогда, в следующий раз скажешь, на какой странице ты будешь.
Но мне на этой неделе еще надо университетские дела свои решить.
Сколько у тебя курсов осталось?
У меня 2 семестра осталось. Ой. 3 семестра осталось. И все. И сейчас вот заканчивается в следующем месяце текущий семестр. Мне надо там доздать практику. Написать этот самый отчет о производственной практике.
А, точно, ты же на практике.
Нет, я не на практике, но я типа сделал, как будто бы я на
Да, да,
практике.
да. Как будто бы ты на практике, я тоже так думаю.
Организовал себе практику.
Сам по себе, по своему желанию.
Да. Вот. У тебя какие планы?
Ну вот, буду в жире расписывать то, что я делал. Но
Пошел
нет.
все тикеты расписывать жир.
Просто все рабочее время. Да не-не-не. Я после рабочего дня буду тратить, наверное, минут 20-30, где буду расписывать все это. Ну а так, да, ну у меня сейчас цель номер один — это остаться в этой компании, работать, потому что мне очень нравится. Цель номер два — это EstCube, над которым мы все еще работаем. И у нас подходит, вот как раз-таки в конце января начинается тест систем этого AOCS, как это называется? Flight Control Systems. Систем
Система
полета.
управления
Систем
полетом.
управления и систем полета, да. Начинаются тесты. Я к ним никак не отношусь. Я просто как бы поддерживаю в том плане, что со стороны структуры и механики, что если какое-то глобальное изменение последует после этих тестов, мне надо будет экзекьютить его. И потом И где-то в марте, как мне сказали, в марте придет моя очередь. Ну, до марта еще есть время. До марта еще много времени относительно. Поэтому я решил, что следующие 2 недели я сосредоточусь конкретно на работе и буду показывать себя с самой лучшей стороны.
Хорошо, так и
Вот
запишем.
так вот. Так и запишем, да. Через 2 недели проверим. Блядь, меня уволили!
Я расписывал
Я...
тикеты, но не помогло.
Да. Ладненько. Слушай, было круто с тобой поболтать. И услышимся через 2 недели.
Хорошо.